Христианство учит, что Бог, вот о котором всегда говорили все религии, все человечество, оказывается, этот Бог, кто есть? Вы знаете, говорили, чувствовали, он есть. Кто он есть? И мы видим, сколько религий, разные представления. И вот христианство говорит, этот Бог, о котором столько говорено, этот Бог есть Дух. И этот Дух есть любовь. Ну, мы сами уже говорили, я сколько раз говорил это беспрецедентное. Что Бог – существо, это понятно. Ну, пусть непонятной нам формы, не знаю какой. А что Бог? Любовь – это же чувство. Я говорю, Бог есть любовь. Этим что утверждается? Утверждается, что, оказывается, Он есть вот этот закон бытия, сущностью которого является любовь. Бог есть любовь, а не что-нибудь другое. Какая любовь? Сразу. А любви мы видим. Пожалуйста, сколько мы видим в языческих религиях, сколько там эротических всяких сцен и так далее. И тут же мы находим совершенно потрясающее явление. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Дал Сына Своего Единородного. Что это такое? Крест. Крест. Что такое крест? Крест – это одновременно и неотделимо, и тождественно любовь и смирение. Любовь и смирение. Что больше? Не знаю. Оказалось, одно и то же. Отождествление – это любовь, в которой есть смирение. Потому что как еще можно назвать несмирением, когда сам властитель всего, который мог представить более чем 12 легионов ангелов, восходит на крест, на эти жуткие страдания? Это любовь, есть смирение, и смирение есть любовь. Это, вы знаете, насколько это беспрецедентно. Я прошу обратить ваше внимание – мы об этом говорили и еще раз напомним, когда мы будем с вами говорить об истинности христианства. Потому что такого учения никогда, нигде и не было, и просто быть не может. Это предел всего. Вот о чем учит христианство. Вот о каком познании, богопознании говорит оно. Оно, возможно, оказывается только на пути осуществление в человеке этих двух начал, которые в своей конечной точке являются тождественными. Представьте себе, любовь – знак равенства, смирение. Смирение – знак равенства, любовь. А то мы много говорим подчас о любви и к ближним, и кому-либо. Скажу вам, любовь к ближнему в чем может проявляться? В смирении. А когда я вижу себя лучше другого, уже первый признак, что у меня нет истинной любви. Слышите, какие интересные критерии, говорит, указывает христианство. Подумайте только. Нет любви там, где нет смирения. Нет. Это самообман, это переодетый эгоизм. Итак, мистицизм есть в каждой религии. И в том числе, если в языческих религиях это естественное явление, то в христианстве это глубокое заблуждение. Задача наша вовсе не в проникновении в тот мир. Да избавит Бог. Каждый, кто становится на этот путь, погибает духовно. А иногда не только духовно. Погибает и телесно. Потому что многие, которые впадают в состояние прелести, они исходят с ума. И это не так просто, когда мы говорим «прелесть». Вот этого не понимают светские люди. Прелесть – это опасная вещь. Человека с ума сводит. Он начинает грезить и состояниями, и видениями, и снами, и мнением о себе, и так далее. Это опасная вещь. В христианстве это мистицизм имеет, я бы сказал, с христианской точки зрения, имеет мистицизм эти разновидности две. Одна из них, с которой по вопросу которой вы встретитесь неоднократно, и вам будут задавать вопросы. И очень часто, как мне известно, люди буквально не знают, что ответить. Эта разновидность заключается вот в чем. Есть мистицизм, который можно назвать естественным. Интересно, что это такое? Это вот что. Иногда рождаются люди, иногда происходят с кем-то какие-то подчас трагические случаи, как с мангой, например, и они, эти люди, начинают видеть то, чего не видят другие. Я помню статью очень интересную, когда вдруг девочка-школьница говорит папе: «Ой, папа, смотри, у тебя в сейфе такие документы называют». Тот за голову схватился, он работал в каких-то секретных органах, так, у него в сейфе, а она себе совершенно спокойно это видит. Школьница, она может тут же разболтать же все, что угодно. Сквозь сейф. Она приходит в школу и каждому говорит, кто чего не съел на завтрак. Ты съел яблоко, ты яйцо, ты пирожок. В полном недоумении. У нее это было до, как, я помню, эта статья в центральной газете была лет до 14-15, чего-то в этом роде. Когда она вот такое открылось вдруг зрение. Бывает другое, как с мангой, помните? Произошла же катастрофа какая-то, сколько я помню. И после этого вдруг она, слепая, да, могла предсказывать даже события. Случай с одним моим родственником был, муж моей родной тети, который воевал. И вот лежит он в госпитале во время войны, целый ряд раненых лежат там, входит цыганка, и вдруг обходит каждого из них, там десятка или полтора, сколько, и говорит: «Так, ты сегодня умрешь, ты послезавтра умрешь, ты еще проживешь месяц». Ему подходит и говорит: «Ты выздоровеешь, но умрешь вот в таком-то году». Во-первых, все точно исполнилось в отношении вот тех, о ком она говорила, он рассказывал. А сам он действительно скончался в этом году от приступа сердца. Здоровущий такой дяденька был, хорош. Но, правда, всегда жаловался на сердце. Таких случаев, кстати, я думаю, что почти каждый из вас сейчас бы, если бы мы имели сам неограниченное время, жили бы вечно, а не несколько десятков лет, к сожалению, правда же, сейчас бы каждый из вас рассказал бы то же, что он слышал. Огромное количество. Что такое? Как понять? Как понять? А ведь это часто предсказывает цыганка, колдуны. Вопрос, который будет? Будет. Давайте попробуем разобраться. Душа человеческая по природе своей, а не почему-либо иному, является жительницей духовного мира. По природе своей. Однако, закрытая плотью, она в этом состоянии находится, как помните, еще учили языческие, например, Платон, например, и другие, закрыта как бы плотью, как бы в некой тюрьме. Так вот, если по природе своей, будучи жительницей уже духовного мира, какого мира? котором нет прошедшего и нет будущего, а есть только настоящее. Мы этого не можем понять, потому что все это есть вечность. В вечности нет будущего. Там нет времени, понимаете? Вечность и время – это категории совершенно разные. Вечность – это не бесконечность времени. Я еще раз обращаю на это внимание. Вечность – категория вневременная. Так вот, душа, будучи жительницей того мира, она находится в состоянии какого? Какого? По существу своему, которой открыто все. То, что на нашем земном языке называется прошедшим или будущим. Но находясь вот в этом состоянии, в котором мы сейчас все пребываем, и в частности особенно это состояние наших страстей, которые постоянно возмущают душу, не дают ей покоя, так? Душа не видит этого, но при некоторых состояниях, и особенно у некоторых людей, этот туман становится более прозрачным. И тогда человек как бы сквозь туман начинает видеть. Когда Нострадамуса спрашивали, он говорил, как ты видишь? Он отвечал, я все вижу, события, как бы во вращающемся зеркале. Слышите? Как бы сквозь вращающееся зеркало в тумане. Я вижу события, людей. Ну, молодец. Как бы в тумане. Он точно сказал. Вот у некоторых людей или по природе, как, может быть, у Нострадамуса, или по происшествию какого-то события, как, например, у этой болгарской, у этой Ванги, так? Или, может быть, по другим, о чем сейчас скажем, да, по другим вещам, может открываться вот это. И тогда человек видит как, вот так, как Нострадамус. И предсказывает. И поскольку все-таки это видение-то в чем? В тумане, то что в чем-то, оказывается, он прав. И все поражаются. А в чем-то и ошибаются. Об этом молчат, правда. Но поражаются тем, когда он точно предсказывает. Или точно говорит о том, что для нас является прошедшим. Никакого отношения здесь не имеет к богопознанию. Никакого откровения божественного здесь не присутствует. Душа по природе, еще раз вам повторяю, является жительницей духовного мира. Как относиться к этому? Да, и не только это она может. Но часто человек, обладающий, вот, я бы сказал, этим даром, этой способностью, иногда это сопрягается с чем? Даже с определенными исцелениями, которые может осуществлять этот человек. То есть творить, если хотите, какие-то чудеса. Потому что по существу человек по природе своей властитель этого мира. О, пришел как раз помощник, очень хорошо. Вот беглецов надо наказать. Я пытался за ними бежать, но не догнал. Вот. Не догнал их, не удалось мне их догнать. Вот. Так вот, могут даже творить чудеса, вы слышите? И это неудивительно, потому что, еще раз вам повторяю, по природе своей человек является царем этого тварного мира. Не удивляйтесь этому. Он является. Только сейчас, в состоянии падения, мы уподобились всем вот этой вот твари, четвероногой, ползущей и летающей. Человек в чести сы, не уразуме, приложися с котом бессмысленным и уподобися им. И потеряли мы всю власть. А здесь отчасти это может проявляться. Это вот ответ, который можем дать. Вот откуда это, почему это происходит. Но, еще раз говорю, никакого отношения к святости это не имеет. Никакого отношения к Богу и божественному действию это не имеет. Это совершенно естественное явление, но оно очень опасное. Чем? Во-первых, оно может ввести самого человека в гордыню. Потому что по сравнению с другими он оказывается кем? Прозорливцем и чудотворцем. Во-вторых, он может погубить очень многих людей, потому что они начинают верить его предсказаниям, ищут этих предсказаний. Скажи, что будет послезавтра? И вы знаете, что сейчас народ ищет нас? Что? Прозорливцев и чудотворцев. Вы же знаете, больше нам никого и не надо. Никто не ищет, кто бы указал путь спасения. Да избави Бог! Чудотворцев и прозорливцев мы ищем. И вот здесь, пожалуйте с вам, люди, не имеющие никакого религиозного опыта, христианского опыта, которые не могут ничему научить, но предсказывают, и все. И люди попались на удочку. Это я называю естественной мистикой. Но есть и приобретенная мистика. И вот это явление, уже я вам скажу, куда похуже. Уже давно открыто, и мы с вами отчасти уже убедились это на откровенных рассказах странника. Оказывается, есть уже методология, если хотите, есть буквально апробированный путь, с помощью которого можно достичь различных мистических состояний, в которых тоже открываются многие, так сказать, некоторые тайны этого мира, этого, то есть духовного, этого мира, тоже открываются. Путь приобретенный. Что это такое за приобретенный путь? Он расписан, я вам скажу, он расписан в йоге, в буддизме, в суфизме, в каббале, в разных вот этих вот, в христианских, у христианских подвижников, находящихся в прелести. Вы обратили внимание, о чем говорит Христос, что многие придут под моим именем, лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, и прельстят очень многих. Оказывается, этот ложный путь перелезть через забор можно. Слышите, можно, оказывается, перелезть через забор. Этот мир не так далек от нас, но он еще более опасен. Что, во-первых, незаконный путь проникновения. Человек уже ищет не Бога, не истины, а власти, познания над всем миром. И это губит как его, когда он что-то такое, как ему кажется, узнает, и тех, кто начинает ему следовать. Вот это приобретенный, так сказать, вид познания. Вот, ну, и поэтому мы делим вот этот приобретенный способ на два вида. На оккультный, оккультус, то есть тайный. Кстати, обратите внимание, по-гречески тайны мистические, я перевожу в русском транскрипт, в русском русифицированном виде, мистические, что значит тайный, по-латыни оккультный, что значит тайный. Слушайте, как же быть? Так Макарий Великий что? Мистик или оккультист? Кто? В голову никому не придет. Когда это защищают слово «мистический», говорят, так это же слово «мистический». Я говорю, ну давайте по латыни, ну что вы. Это же будет куда интереснее. Есть, оказывается, оккультный метод, о котором я говорил. это перелезть через. Чем он характеризуется? Очень интересные, я вам сказал, вещи, которые связаны с этим оккультным путем. И вот вся древняя мистика, которой мы встречаем сообщения в древней литературе, она наполнена именно этим. Вся суть ее в чем заключается? В изменении сознания, в нахождении средств изменения сознания. Какого изменения сознания? Такого изменения, в котором она отрешается, это сознание, кажется, от этого мира, попадает в то, что именуется, знаете ли, сверхсознанием. Это перехождение в сверхсознание связано с различным переживанием, подчас очень, очень такими серьезными переживаниями. И мы находим об этом и в Веданте индуизма. Это самая такая распространенная система индуизма среди многих. В Веданте, в буддизме, в даосизме, в йоге, в суфизме. Кстати, в гностицизме, о котором по истории церкви мы то же самое с вами говорили. И в Кабале, и в христианском мистицизме. То есть, точнее говоря, вот этой прелести, о которой пишут святые отцы. Ну вот, в связи с этим, сейчас даже существует направление такое, ну вот, трансперсональная психология. Пока еще, правда, это не принято совсем в научный оборот, вот эта трансперсональная психология, но многие уже используют этот термин для обозначения того характера изменения сознания, который может происходить с человеком при определенных условиях. Условия это довольно интересны. Вот как пишут исследователи, это сопряжено с чем? Это технологии, монотонные пения, ритмичные танцы, изменение ритма дыхания, особые формы сна и бодрствования, особенность которых заключается в том, что спит человек гораздо меньше, намного. Допустим, вместо там 6-7 часов он спит 2-3-4. Как, кстати, в сектах это практикуется, например, в мунизме. Это именно так. Заставляет спать по 2 часа. Вы представляете? Да, причем непрерывно льется в уши одно и то же. Вот. Особенно эффективным средством достижения вот этих состояний, как их называют, холотропное состояние. Холос, то есть целиком охватывающее, холотропное состояние. Особенно эффективным при этом средством является употребление напитков. Особых напитков из особых растений, которые действуют на сознание часто наподобие, ну вот, тех препаратов медицинских, которые имеются, например, ЛСД, которые употребляли и потом его все-таки запретили. Так вот, кстати, все древние мистерии, о которых упоминают писатели, эти древние мистерии, все они были сопряжены именно вот с этой методологией. Особенно обращают внимание на оргии, эти особые танцы, ускоряющимся ритмом, с употреблением при этом особого напитка, и когда входили в состояние экстаза. И здесь им открывался, что-то такое открывалось, мистическое. Да. Кстати, к этому приводят и медитации особого рода, и непрерывное повторение каких-то слов, неважно, каких, понимаете вы или нет. Вот то, что известно на русском языке, мы называем мантры. Повторение этих, непрерывное повторение вот эти мантры. Неважно, понимаете вы это или не понимаете. Сознательно или бессознательно вы относитесь к этому. Главное, непрерывное повторение их. Все это приводит, оказывается, вот к этим особым мистическим состояниям. Помните, когда мы с вами говорили о наставнике молитвы Иисусовой Харалампии Афонском, который пришедшему молодому человеку, ничего не понимающему, тот же сказал: «Становись с нами на бдение. Вот тебе четки трехсотницы, и будешь совершать 9 четок. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. 3 четки. Пресвятая Богородица, спаси меня, мя». Так? И как первый круг пройдешь, затем второй, потом третий, потом четвертый. И помните, что случилось? Что случилось с этим молодым человеком? Вы помните? Еще он первый круг только прошел, и у него уже появилась сладость в гортани, на языке, во всем. Он уже ощутил блаженство. Слышите, какое сильное действие! Причем повторение, как он сказал Харалампий: «Быстро, быстро!» У этого молодого человека язык работал как моторчик. Это вот в книге, пожалуйста, возьмите. Я купил в здешней лавке. Это же нам предлагается. Слышите, вы хотите быть молитвенниками молитвы Иисусовой? Купите книжку у нас, не где-нибудь. Слышите, куда мы идем? Не прошло и часа, как он уже совершил 3600 молитв Иисусовых. То есть за 3600 секунд совершил 3600 молитв Иисусовых и достиг уже сладостных состояний. А наставник его сказал: «А я могу за один вдох-выдох 100, 200 произнести молитв». При этом, самое замечательное, друзья мои, обращаю ваше внимание, нигде ни одной ссылки ни на одного святого отца. Почему? Потому что любой святой отец сказал бы: это дикая прелесть. Дикая. Это есть такая мантра джапа в индуизме, так называется мантра джапа, который как раз рекомендует такой метод непрерывное, быстрое повторение вот этих слов. Быстро, 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 не останавливаясь. Человек уже входит в какое-то состояние, знаете, самосумасшествия, или, не знаю, сомнобулизма какого-то. И все. И потом начинается сладостное состояние. Оказывается, вот этого холотропного сознания или персонального сознания можно достигнуть, употребляя препараты ЛСД. Но когда их запретили, то один из таких известных психологов, Гроф, он придумал другой метод. Какой? Чисто психологический. Вот этот, о котором я говорю. Танцы, дыхание, непрерывные повторения, причем с очень большой скоростью, и, оказывается, можно прийти точно к тем же самым результатам. Медитация является, вот эти медитации, непрерывным сосредоточением сознания на этих вещей, то же самое приводит к этому. Я помню, по Италии путешествуем, и наша делегация была, ну, можно сказать, предельно высокий уровень. И вдруг приезжаем, вдруг нам говорят: епископа нет. Вообще. Но оказывается, нам сказали, он медитирует в горах в это время. Я спросил, помню, о чем говорю? Он медитирует о проблемах молодежи. Я говорю: Вот так, оказывается, что может иметь место. Вот это, кстати, вот эти мистерийные упражнения, чем характеризуются в древности? Тут много сюжетов, вы знаете, очень много, в зависимости от того, о какой мистике мы будем мистериях, о каких говорить, они разный характер имеют, но все они были сопряжены с идеей смерти и возрождения. Причем, например, на Британских островах это был ужасный способ посвящения в эти мистерии. Я бы сказал, ужасный способ. Он заключался вот в чем, что человека посвящаемого заколачивали в гроб и затем сталкивали этот гроб в воду, в море. Большинство из них погибали. Некоторых потом срок должен быть, вылавливали. Ну и тогда эти посвященные становились кумирами для всех прочих. Слышите, какой религиозный опыт. Что только происходит в нашем бедном мире. Вот это незнание христианства, что только делает. То же самое было в Египте, этим с Осирисом, да, в Греции, с этим Дионисом и так далее. Все одно и то же, всюду одно и то же. Или в Синские мистерии. Все связаны с этим, нахождением пути приведения сознания в экстатическое состояние, в котором, как утверждал человек, ему открываются миры и открываются тайны, о которых он не может никому поведать. Что ищут, что находили? Одно утрачено только. Нет здесь Бога. Нет здесь соприкосновение действительно, если хотите, с истиной как таковой, с личным, если хотите, Богом, с вечностью. Вера в какую? Вечную жизнь личности, а не чего-либо. В индуизме, в буддизме, там решительно прямо заявляется человек, в той же Веданте, например, человек, который достигает состояния самадхи, он подобен соляной кукле, которая погружается в бездонный океан Брахмана. Что с куклой происходит, соляная? Растворяется. Каков предел изумительный! Но не удивляйтесь, друзья мои, мы уже, я бы сказал, пресыщены чем? Божественным откровением. Мы смотрим на это, так сказать, свысока. А представьте себе, люди ничего не знали. Не было им никакого откровения. Они бились, что называется, как рыба об лёд, ища, где же истина. И когда находили хотя бы путь вот к этим состояниям, они принимали уже это, принимали за какую-то истину. Хотя это было глубочайшим заблуждением. Но они не знали, и им простительно. Но когда в христианстве христианские подвижники начинают подменять истинный путь отцов мантра джапой, правда, так не именуя, а так называемой молитвы Иисусовой «быстро-быстро», вопреки всем правилам святых отцов, тогда наступает беда. Тогда конец христианству в этом человеке. Но в этом-то человеке ладно, но беда может произойти гораздо худшая, если эти идеи начинают распространяться, культивироваться, пропагандироваться, тогда что будет? Я вам скажу, что будет. Этот опыт очень интересен. Чем интересен? Быстро можно достичь уже этих состояний. Кто о нем говорит? Аскет. Какой? Афонский. Вы теперь все поняли? Его надо канонизировать. И появляется сон новых святых. Слышите? Невиданных святых, опыт которых принципиально отличается от всего опыта двухтысячелетней истории христианства. И мы вступаем в новую эру. Правда, мы запоздали на 1000 лет. Католицизм вот 1000 лет тому назад вступил в эту эру. 1000 лет тому назад. И мы видим по их так называемым святым. Они достигали вот этих всяких вещей такими приемами и методами. Мы на 1000 лет, я сказал, опоздали? Нет, слава Богу, задержались. Но теперь есть все объективные возможности к тому, что мы догоним. Если начнем быстро-быстро заниматься молитвой Иисусовой, если не будем бороться, как помните, Порфирий, которого уже теперь канонизировали, так уже не бороться с страстями, а будем открывать как щелочку своей души. Правда, что это такое щелочка в душе, он не объясняет. Причем обратите внимание, одним из критериев, по которым можем судить, ни одной ссылки на святых отцов, ни одной. Ни одного святого отца. Общий признак православия, названных великими, ни одной ссылки нет. И не может быть. Потому что таким вещам святые отцы никогда не учили. А называли это прелестью. А теперь есть опасность, что эта прелесть будет названа святостью. Как это произошло в Римской Церкви. Слышите? Это же произошло в Римской Церкви, которая православной же церковью была. Она же канонизировала этих Фому Кемпийского, Фому Аквинского, да, Франциска Ассизского и прочих. Канонизировала, хотя мы смотрим с ужасом, что такое, как можно. Поняли? Оказывается, можно. Невольно приходится вспоминать замечательные слова святителя Филарета Московского, который сказал: «Ни одна поместная церковь не гарантирована от полного заблуждения и падения». Ну, извините меня, что я кончаю на такой ноте, да, но что делать? Мы же должны все-таки называть вещи своими именами. Во избежание недоразумений.